был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 16 апреля на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. В Российской империи 16 апреля новый правитель Павел I. Его мать Екатерина II уже полгода как скончалась, все необходимые траурные церемониалы совершены, пришло время короновать нового царя. Павел хоть и воспитывается как наследник престола, но слишком далек от дел государственных. С ним мало кто общается из окружения матери, подросток предоставлен сам себе, его ближний круг – это учителя, которые преподают Павлу необходимые предметы. Все знают, Павел – нелюбимый ребенок, зачатый от нелюбимого мужа, имеется в виду Петр III. Во дворце ходит слух, что Павел вообще наполовину царских кровей, и его настоящий отец Федор Салтыков – один из первых фаворитов Екатерины II. Совершеннолетие Павла Петровича никто и никак не отмечает. Его не приглашают ни на советы, ни на заседания. Когда Павлу исполняется 18, для него начинают искать жену, даже не спросив у самого Павла о каких-либо предпочтениях. После того, как первая супруга скончается во время родов, Павлу таким же образом найдут и вторую супругу. Когда у 23-летнего Павла рождается сын Александр, бабушка Екатерина переключает свое все внимание на внука. Она забирает его от матери и дает Павлу понять, что именно его, внука Александра, она будет воспитывать как наследника престола.
Вы, как будущий император, должны понимать, что такое власть и чем приходится жертвовать ради процветания ваших подданных и государств.
И вот 1796 год. Екатерину II настигает апоплексичный удар. Промучившись сутки, императрица умирает. Вызывают Павла. Тот вначале пугается, увидев солдат, думает, что его хотят арестовать, но после сообщают, что он становится царем. Павел приказывает похоронить мать рядом с отцом, Петром III, которого она отстранила от власти. Причем, когда вскрывают могилу Петра, Павел лично надевает на труп корону. Он убирает всех близких к Екатерине людей из дворца и назначает коронацию на светлое пасхальное воскресенье. Павел повелевает к этой церемонии подготовить войска, чтобы в день коронации они прошли маршем и парадом. Сразу же после того, как коронация завершена, Павел издает манифесты, которые он еще несколько лет назад предлагал Екатерине, но она посмеялась и отклонила их. Первые указы Павла гласят, барщина ограничивается 3 днями в неделю, вводятся новые награды ордена, а воскресенье объявляется выходным днем для крестьян.
«С кончиною матушки моей кончается женское правление в державе нашей. Начинается правление мужеское, рыцарское, справедливое, но твердое».
Павел I будет править 4,5 года. 1932 год, 16 апреля. Ленинградский радиозавод выпускает первый отечественный телевизор. Самого телевидения как такового в СССР еще не существует. Есть лишь несколько попыток провести опытные передачи «Дальновидение». Именно так это называлось тогда. За год до выпуска телевизора газета «Правда» пишет: «Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача «Дальновидение». А после газета рапортует: «Сигнал был передан, изображение получено». Для советских людей передача картинки на расстоянии – нечто совершенно фантастическое. В некоторых деревнях радио-то по-прежнему рассматривают как чудо. Уж какое там телевидение. И тем не менее, после первого полученного образца телевизора в производство был запущен телевизор для индивидуального пользователя, разработанный ленинградским инженером Брейдбартом. Это была малогабаритная телевизионная приставка к радиоприемнику. До 1939 года эти приставки стояли практически без дела. И лишь перед войной начались экспериментальные показы программ по телевидению. Правда, никакого расписания не существовало, программы выходили крайне нерегулярно, да и передача изображения оставляла желать лучшего. Сам экран телевизора напоминал окуляр телескопа. Чтобы что-то увидеть, нужно было наклониться практически вплотную к нему и прильнуть глазом к экрану. А еще, чтобы одновременно и слышать звук, требовалось подсоединить первый телевизор к радиоприемнику. 1934 год. После героического спасения экипажа Челюскина награды получают летчики, которые эвакуировали людей со льдины. Они получают новую награду и новое звание – Герой Советского Союза. Награда «Звезда Героя» появится позже. Летчики получают в тот день лишь грамоты и орден Ленина. Саму звезду начнут вручать лишь в 1939 году. Первой женщиной-героем станет Валентина Гризодубова. Ее наградят за перелет Москва-Дальний Восток. Подавляющее большинство героев Советского Союза появляется в годы Великой Отечественной войны. Тогда награду получают почти 13 тысяч человек. Среди них самый молодой герой СССР, пионер Валя Котик. На момент совершения подвига ему 14 лет. Звание он получит посмертно. В мирное время героев Советского Союза получают все космонавты, побывавшие в космосе. Некоторые даже дважды. К тому времени уже есть дважды герои Советского Союза и трижды герои. Среди них Будённый и маршалы авиации Покрышкин и Кожедуб. Четыре звезды героя Советского Союза получат в нашей стране всего два человека. Георгий Константинович Жуков и Леонид Ильич Брежнев.
Разрешите, дорогой Леонид Ильич, вручить вам награды.
Пожалуйста. 1991 год. Впервые за 24 года, 16 апреля, после разрыва дипломатических отношений встречаются главы правительств СССР и Израиля. Советский Союз представляет Валентин Павлов, Израиль – Ицхак Шамир. После шестидневной войны 1967 года отношения между странами были разорваны на всех уровнях. Интересы Израиля в Москве представляло посольство Нидерландов, и занимались они исключительно вопросами репатриации советских евреев. Наши интересы в Израиле представляет посольство Финляндии. Укоренившийся разговорный штамп того времени – израильская военщина или израильские оккупанты.
Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана.
Общаться более тесно с дипломатами из Израиля пришлось в 1988 году, когда террористы, захватившие автобус с детьми в городе Орджоникидзе, добились вылета в Тель-Авив. Посредники в таком деле уже не предполагались, и общаться с советским консулом с израильтянами пришлось напрямую. Между дипломатами двух стран тогда была достигнута договоренность. Израиль выдает преступников, но при одном условии.
Видите ли, есть еще обстоятельства. Какое? Ну, как известно, в Израиле нет смертной казни. Нам нужны гарантии советской стороны, что террористы не будут казнены у вас.
Господин Анук, у нас нет оснований считать, что им грозит смертная казнь. Ведь человеческих жертв не было.
К 90-м годам уже открыто говорят, отношения с Израилем нужно налаживать. И рефреном «С американцами помирились, неужели с евреями не получится?» Через полгода после встречи Павлова и Шамира состоится встреча министров иностранных дел двух стран, а перед самым развалом СССР в Москве торжественно откроют посольство государства Израиль. И, наконец, музыкальная дата сегодняшнего дня – 16 апреля 1972 года. Свой первый концерт в английском городе Киппи дает группа Electric Light Orchestra. Эта группа – совместный проект двух музыкантов – Джеффа Лина и Роя Вуда. Главная цель новообразовавшегося коллектива – добавить немного классического звучания в поп-музыку. К середине 70-х годов оркестр электрического света становится одной из самых продаваемых музыкальных групп – Критики говорят, ребята нашли свою нишу между попсой и Rolling Stones. В оригинальном составе Electric Light Orchestra просуществует 14 лет и запишет 11 студийных альбомов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».